Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Легко ли быть молодым?» и я ее ведущая Ринжина Анна. Мы продолжаем наш разговор о религиях мира. У нас в гостях Осипов Дмитрий Борисович, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Давайте напомним нашим радиослушателям, к какому выводу мы пришли в прошлой передаче.
Да, мы начали обсуждать вопрос о том, что такое религия, и я высказал некую точку зрения, которая мне лично близка, что сутью религии является стремление к некому космическому божественному порядку для того, чтобы противостоять силам зла, силам деградации и в конечном итоге противостоять смерти. Вот в этом лежит такая некая глубинная суть этого феномена. Вот. И должен вот здесь сказать, что мне кажется, вот из этого определения, из этого понимания религии очень много следствий. Ну, в частности, вот, мне кажется, очень важное такое следствие относительно такого понятия, как грех. Да? Оно обязательно есть в любой религиозной традиции. Ну что, что такое грех? Грех – это понятие есть и в христианстве, и в буддизме, и где угодно. Оно понимается как, собственно, нарушение.
Закона, о котором
нарушение вот
говорили.
Этого, да, грех есть беззаконие, да, нарушение вот этого божественного порядка. И должен сказать, что вот в нашей, как бы, такой индивидуалистичной культуре, что такое грех? Ну, грех – это вот, я грешу, да, но мы понимаем, что если я, например, грешу, при этом мои действия, они не затрагивают чьих-то интересов, например, да, они касаются только вот лично моей жизни, вот я сам вот грешу, ну, я могу понимать, что это, например, вредно, да, могу не понимать, но это, собственно, мое личное дело, правильно, вот. И расплачиваться за это буду только я, правильно?
Есть грехи, которые затрагивают интересы других.
Вот, ну, это мы понимаем. Да, тогда, наверное, это нехорошо. А если это грех, который не затрагивает, то это, собственно, мое личное дело. И, в общем, последствия будут, ну, только вот в моей личной судьбе. Но если взять вот это понимание религии, да, то что является следствием греха? Следствием греха является не только то, что ты испортил себе жизнь, а на самом деле ты нарушил некий этот божественный порядок,
баланс,
и в итоге происходит поразительная вещь. Потому что на самом деле ты не только испортил жизнь у себе или, скажем, ну, ближнему, да, а ты на самом деле в каком-то глобальном смысле испортил все. То есть ты испортил этот порядок, и благодаря вот этому твоему действию, да, сказать, греховному, мир стал хуже, мир ухудшился, и он сделал шажок по направлению к хаосу, по направлению к смерти. Вот это очень интересная вещь. И поэтому, скажем, если мы возьмем мировоззрение там, древнего жителя древнего Египта или там, древнего Шумера, или библейский мир, да, то мы увидим, что да, человек, допустим, согрешил, и он там не почтил каких-то богов, он там съел какие-нибудь не те бобы, например, да, там что-то нарушил он этот божественный порядок. И в результате солнце может не взойти, правильно? Небо может не дать свой дождь, земля может не дать урожай, стихийные бедствия. Откройте Библию. Как понимаются в Библии там, пророки, они говорят о стихийных бедствиях, о разрушении там, каких-то городов, о военных каких-то, так сказать, нападениях. Почему они происходят? Почему они случаются там, вот, в нашей жизни, например? Такой религиозный взгляд. Почему?
Ну, если религиозный взгляд, то понятно, что
почему?
Это либо наказание.
Вот, это следствие греха, конечно, конечно. Вот, грех вызывает какие-то поразительные нарушения вот этого космического баланса, порядка. И это не только в христианстве, это абсолютно в любой религии. Мы увидим, что следствием греха являются какие-то очень серьезные.
Ну, в язычестве это очень видно.
Да, это видно и в язычестве, и не только в язычестве, да. И, соответственно, что такое праведность?
Отсутствие греха.
Это отсутствие греха, когда грех преодолен. И следствием этой праведности тоже является не просто то, что у меня жизнь наладилась, да, а то, что в целом ты тем самым улучшил мир, правильно? Мне очень нравится, так сказать, это вот в иудаизме, так сказать, в Талмуде, там есть такое замечательное выражение. Ну, я расскажу на иврите, как оно звучит. В чем состоит призвание человека? Вот они это выражают с помощью такого словосочетания «кун улам». Тикун улам. Улам – это мир, а тикун – это исправление. Это исправление мира. То есть своими добрыми делами, своей праведностью ты исправляешь мир, мир в целом. И я бы не сказал, что этого понимания нет в Евангелии, например. Потому что если мы откроем, скажем, там, Нагорную проповедь, вот помните, она там, есть такое место в Евангелии, Иисус объясняет, что такое праведность, да? Там начало Нагорной проповеди. Он говорит, что такое праведность? Это там нищета духа, там, так сказать, чистота сердца, милосердие, кротость, да? Блаженны кроткие, блаженны чистые сердцем, блаженны миротворцы. Вот он объясняет, что такое праведность. А потом он говорит, обращаясь к своей аудитории, да, что вы соль земли, да? Вы свет мира. Мне кажется, это очень важная метафора соли. То есть он сравнивает вот этих праведников, носителей вот этой кротости, милосердия, чистоты намерений, может быть, мира.
Со смыслом в этом мире.
Он сравнивает их с солью. Вот почему? В чем смысл этой метафоры? В чем смысл этой
Но они несут смысл. Но потому соль. Постная и постная. Безвкусная, без соли.
То есть получается, что соль придает вкус. Ну, что, это хорошая очень версия. Очень хорошая версия, да. Да, праведность, она придает как бы некий смысл, да, поступкам, жизни. Но можно здесь и с другой стороны зайти. Потому что какова основная функция соли, помимо вкуса? Ближний Восток, там очень жарко, там нет холодильников. Какую функцию выполняет?
Сохранение.
Конечно, это естественный консервант. Так вот, мне кажется, это именно то, о чем говорит Иисус. Он говорит, вы соль мира. То есть, получается, благодаря вашей праведности общество сохраняет свои устои. Вы сохраняете общество, вы сохраняете некую такую стабильность. Благодаря вот таким людям, которые несут в себе эту праведность, существует мир. И если вы эту праведность утратите, да, то вы как соль, которая, так сказать, лишена силы, ее только выбрасывают на дорогу и все. И это общество, оно распадается. То есть, получается, праведность, она сохраняет мир от тления, от распада. То есть это понимание религии, понимание праведности, понимание греха, оно присуще в том числе и христианству. Это есть в нашей традиции, сидит очень глубоко. Вот это я хотел бы сказать по поводу, скажем, следствий, да, вот, из этого понимания религии.
Дмитрий Борисович, религий существует великое множество.
Да, это правда.
Расскажите о их классификации.
Это очень важный вопрос, потому что действительно религий существуют многие и многие сотни. И человек, который впервые соприкасается с этим миром, он может, ну, действительно реально запутаться. И поэтому исследователи, ученые, они используют разного рода типологии или классификации религий по определенному признаку. Их много, но я бы хотел рассказать про те, которые, с моей точки зрения, они являются наиболее значимыми. Во-первых, есть такая классификация. Это разделение религий на монотеистические и политеистические. То есть, получается, это греческие слова, да? То есть, монос – это один, а поли – это значит много, а теос – это Бог. То есть, получается, монотеистические – это те, которые верят в единого Бога, и таковых религий не так много. То есть, это, в общем, авраамические религии. Это иудаизм, вот христианство, ислам. И есть еще несколько там, например, есть такая персидская религия, Бахаи, например. Вот это тоже монотеистическая религия. А политеистическая – это, собственно, где-то ближе к тому, что мы считаем словом язычество, да? Потому что в политеистических религий обычно богов много. И это связано с тем, что мы живем в многообразном мире, где существует множество стихий, множество природных сил. И, собственно, эти боги понимаются как такие персонифицированные, так сказать, божественные силы. Но здесь на самом деле все не так просто. Потому что граница между вот этими двумя типами, она на самом деле такая зыбкая.
Чем это связано?
Ну хорошо, вот давайте сейчас проведем мысленный эксперимент, Анна. Проведем мысленный эксперимент, такой рискованный мысленный эксперимент. Представим себе, что наша цивилизация погибла. Вы представили? Погибла, от нее не осталось ничего. Но потом, так сказать, человечество восстановилось, снова возникла цивилизация, и прошло там, я не знаю, 10 тысяч лет. И вот наш город, Екатеринбург, вот раскапывают археологи. И вот, допустим, они раскапывают вот, собственно, то место, где мы сейчас находимся, то есть наше, место нашей радиостанции, да. Они ничего не находят, но вот рядышком у нас стоит храм, да. собор Иоанна Предтечи. И, о чудо, они там обнаруживают, что храм-то сохранился. Вот все разрушено, все в пыль превратилось, храм сохранился. Там сохранился иконостас, элементы убранства. Но они ничего не знают про христианство. Они ничего не знают про эти тексты, про христианскую веру и так далее. Но они вот раскопали. Они видят этот иконостас и так далее. Как вы думаете, Анна, что они напишут в своих археологических отчетах? Какого рода это будет религия в их описании?
Да, я понимаю, Дмитрий Борисович, куда вы клоните. Явно к ним в голову залезут мысли о язычестве.
Знаешь, это политеизм, это будет типичный политеизм. Посмотрите, сколько персонажей, каких-то странных существ с крыльями, да, то есть мы почитаем. Вместе с тем мы-то с вами понимаем, да, что это монотеизм.
Да,
что
да.
В этом многообразии на самом деле есть единый Господь, которого мы чтим. И вот в принципе... В этих языческих традициях, в Индии, в Китае, в Греции, не знаю, там, в Египте, присутствует мысль о том, что за этим многообразием богов и многообразием божественных сил находится некое единое первоначало, некое божественное единство. И поэтому зачастую вот эта грань, она такая очень-очень непростая. Ну, ладно, мы вот сказали про эту первую, так сказать, классификацию, монотеизм и политеизм. Я бы хотел упомянуть еще одну, которая, мне кажется, очень важной. Это разделение на религии мировые и национальные. Вот принципиальное различие между ними состоит в том, что такое мировые религии? Это религии, которые открыты для всех людей, для всего человечества, независимо от их этнической принадлежности, пола, возраста, скажем, социального статуса. И таких религий на самом деле всего три. Это, давайте я назову их в порядке возникновения, да, самая ранняя мировая религия, в которой был заложен вот такой универсализм для всего человечества, это был буддизм. Это где-то 7-6 век до нашей эры. В Индии вот возникла эта традиция. Вторая религия – это христианство. Ну, понятно, это 2000 лет назад она появилась. И третья религия, вот с такими же, так сказать, характеристиками, она возникла на территории современной Саудовской Аравии, на Аравийском полуострове – это ислам. В 7 веке нашей эры. И поскольку они, эти религии, несут в себе вот этот универсалистский заряд, они очень широко распространились по всему миру. И сейчас, на самом деле, мы живем...
Дмитрий Борисович, да? Вы хотите сказать, что только три в мире религии?
Да, да.
Да?
Да.
Все остальные, они обязательные?
Все остальные, они национальные, они национальные. И должен вам сказать, что для нас это странно, слышать очень странно, потому что наше мышление сформировано... ценностями вот этих мировых религий. Но должен вам сказать, что еще 2000 лет назад, когда зародилось христианство, не знаю, наверное, 99% населения Земли являлись последователями различного рода национальных религий. Что такое национальная религия? Это религия, которая открыта только для представителей определенного этноса. И по сути дела, то есть религия равно народ. Это понятие нераздельное. То есть это религии, если угодно, славян, индусов, шумеров, египтян, германцев, вот японцев, да, вот. И нам это очень странно слушать. Что, оказывается, эта религия ограничена национальными рамками. Ведь мы же-то понимаем, что вот человек, например, имеет право выбрать религию, да, Анна? Он же имеет, он же может стать, кем-то стать. Это очень важно. Он может кем-то стать. Он может стать буддистом, он может стать мусульманином или христианином. И это неотъемлемое право личности. Как ее можно отрицать? Но должен вам сказать, что в древнем мире все было по-другому. И язычникам, например, человек не становился в результате выбора, а он им рождался. Религиозная принадлежность, чаще всего, она определялась по факту рождения. Вот я вам сейчас расскажу одну историю. одну смешную историю. То есть это, так сказать, вот из такого личного опыта. Я люблю ее рассказывать, но очень показательно. Есть у меня такой хороший один знакомый, он индуист. Ну, прекрасный, замечательный человек. Наверное, сейчас где-нибудь преподают йогу, например. Вот. И он как-то рассказывал мне, что вот 80-е годы, когда он очень серьезно увлекся этой индийской философией, индийской религией, он как-то решил все сделать по-серьезному. Поехать в Индию, и уж принять индуизм, что-то типа вот нашего крещения, как только там, присоединиться к этой вере. Он мне рассказывает, прилетел. Вот как я расскажу, как я помню его рассказы, да? Он говорит, прилетаю я в Дели, все. Это еще поздний Советский Союз. Прихожу в индуистский храм. Там все по-английски немножко говорят. Это бывшая британская колония. Он ему там объясняет, что примите меня, совершите. И тут они ему начинают... Разговор приобретает какой-то странный характер. Потому что вот эти вот жрецы, брахманы, священники, индуистские, они начинают его спрашивать. Where are you from? Ты кто? Говорит, I'm Russian. Russian — это что такое? Он говорит, Russian, Лев Толстой. Лев Толстой. То есть Толстого почему-то они знают, все они поняли. Так. И дальше они у него спрашивают. Russian. А хорошо, а вот у вас, у русских, какая у вас вот ваша вот племенная эта вера? Он говорит, православие. Дальше они ему говорят. Иди, говорит, сейчас в аэропорт, купи билет, на самолет, и, лети, в свою Россию и будь православным. Потому что ты рашен, ты не наш, ты не можешь быть индуистом. Он очень удивился. Он реально ничего не понял. Как так? Ведь человек же имеет право, принять-то. Да? Он пошел в другой храм. Там ему объяснили все то же самое. Только, может быть, еще жестче. То есть, вроде, иди отсюда, то есть ты не наш, ты не можешь быть индуистом. Вы понимаете, Анна, какая ситуация? То есть, с точки зрения ортодоксального индуизма, традиционного, человек не может принять индуизм. Он может им только родиться. И индуизм, как система верований, основанная на ведах, она открыта только для, для потомков Бхараты, то есть для индийского народа, понимаете? Только для них, для ария, для благородных. Все остальные народы, тогда они находятся за границами этого откровения, они ритуально нечисты, и они не имеют права слушать веды, они не могут стать индуистами. Это знание, человек входит в связь ведическими богами по факту своего рождения. Это родовая связь. Вы понимаете?
Но вы сказали, что он сейчас индуист.
Да. Как же так получилось, да? Он ходил, и потом он, там есть такое... Ведь в индуизме там все сложно. Там это не то, что какая-то одна, правильная ветвь. Там их очень много. И вот есть, так называемое общество Рамакришны. С Кришной не надо путать, это Рамакришна, это такой выдающийся индуистский, йогин, деятель 19 века. Может быть, мы про него поговорим. То есть это очень замечательная личность. И его ученики создали это общество. И это то, что называется неоиндуизм. То есть это была попытка такая в 20 веке открыть индуизм для иностранцев и сделать его мировой религией. Это была такая попытка.
То есть он неоиндуист.
То есть фактически они его приняли. Но его статус с точки зрения традиционного индуизма, он очень проблемен. Естественно, то есть он индуист. Это не вопрос, это очень верующий, очень благочестивый человек. Но, вы понимаете, то есть вы возьмите литературу по индологии, там какие-нибудь серьезные труды, вы везде встретите одну и ту же вещь. Индуистом можно только родиться. Им невозможно стать. И в этом отношении я вам скажу, что это было везде всегда так. Это родовая связь. Так было в Древнем Риме, так было в Древней Греции. И почему христианство пугало? Почему христианство оно вызывало недоумение у людей? Потому что, вот помните знаменитое высказывание Тертуллиана? Он говорит, христианином не рождаются, христианином становятся. Вот, что на каком фоне это было произнесено. Это было очень странно. Да, это национальные религии. И поэтому, но мы сейчас не понимаем, что это такое, потому что мировые религии, они вытеснили почти повсеместно национальные религии, и из ныне живущих, существующих традиций я бы выделил только две. Ну, так сказать, две наиболее, так сказать, аутентичные, существующие. Хотя их побольше, наверное, но наиболее яркие примеры. Во-первых, это, конечно, это индуизм. Это порядка миллиарда последователей. Это, так сказать, великая национальная религия, вот, которая существует до сих пор. И вторая – это шинто, это синтоизм, это японская национальная религия. Вот. И иудаизм, конечно же, разумеется. Иудаизм – это яркий пример национальной религии, да. Потому что, так сказать, существуют иудейские. Конечно, можно принять иудаизм, но, уверяю вас, так сказать, иудейские правила приема иноверцев, они скорее имеют свою целью не облегчить переход, а скорее усложнить. То есть это очень и очень сложно.
Дмитрий Борисович, время нашей передачи подходит к концу. Я догадываюсь, что, наверное, есть еще классификация.
Да. Я думаю, что, может быть, в следующий раз мы поговорим о той классификации, вот, которая, с моей точки зрения, она очень интересна и, может быть, которая могла бы задать некую, так сказать, канву нашего дальнейшего разговора.
Большое спасибо. А я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня я беседовала с преподавателем Екатеринбургской православной духовной семинарии Осиповым Дмитрием Борисовичем. Еще раз большое спасибо.
Спасибо, до новых встреч. До свидания.
Встреч.